Поскольку у нас выдалось свободное время, мы возвратимся к изучению адроним. И, не знаю, обрадует это вас или расстроит, но сегодня мы с вами изучим, возможно, целиком, поскольку он крошечный, последний адрон, посвященный трактату Таанис, из бесчисленного числа адроним, которые в конце прошлого года и вот... Сейчас мы завершим, мы изучили за последнее время. Следующий адрон, который в этом сборнике приводится, он уже нами был изучен в Ликут Исихис. Материал, по большому счету, уже нами многократно просмотренный, поэтому не думаю, что с какими-то мы столкнемся новыми непонятностями, по большому счету. Ну, приступим. Страница Куф Айн Вов. 176-я страница в нашем сборнике. Мишна лойху йо мемтоим ла Исроэль, кахамиш осар беовы, кэм акипурим, шебэхэм бнойс Иерушалаем, йойцэс бихлей лован, шеулин хулу, бохур сона инэху рэей хулу. Ну, Мишна уже практически, наверное, наизусть запомнившаяся. Не было у еврейского народа таких праздничных дней, как 15-е Ава и Йом-Кипур. В эти дни дочери Иерусалима выходят в одолженных белых платьях, на всякий случай одолженных, потому что необходимо было уравнять с точки в экстерьере всех еврейских девушек. И поэтому знатные девушки, они одалживали у кого-то там, переодалживали платья у тех, кто ниже их с точки зрения знатности, чтобы не выделяться на общем фоне, ну и так далее. Собственно, об этом речь и пойдет дальше в Гадроне, о процессе одалживания и о расхождении между талмудами по поводу того, как оно было обставлено. И говорили, восклицали, провозглашали: «Юноша, подними глаза твои и увидь», ну и так далее. С точки зрения простого смысла, это был такой метод сватовства. С точки зрения более глубокой, мы с вами это обсуждали в предыдущем, кажется, Гадроне или в позапрошлом. Ну, собственно, это и весь материал, которым мы будем заниматься, которым мы будем оперировать дальше. Алеф. Вегины бесейдера шайло еш плукса бейнабавли лирушалми. И вот, относительно регламента этого одалживания, того, как одалживали девушки там друг у друга, семья у семьи одалживала платье, есть спор между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. Шита сабавли гу... Как подходит к этому вопросу Вавилонский Талмуд? Бас мелех шоэлэс мибас коин годль, бас коин годль мибас згану, бас зган мибас машуах милхому, бас машуах милхома мибас коин гэдит. На примере Кааним это разбирается. На примере Кааним, кстати говоря, на примере последовательности руководящих должностей, скажем. На примере снижения знатности. Дочь, королевская дочь, одалживает платье у дочери Коэн Годеля. Понятно, что Коэн Годель — это вторая фигура после короля. Дочь Коэн Годеля у дочери заместителя Коэн Годеля. У Коэн Годеля был специальный человек назначался, который в случае экстренной ситуации, в случае, не дай бог, там, ухода из жизни Коэн Годеля, неожиданного, при котором необходима непосредственная замена сразу, моментальная, он занимал его место. Это был Сган Кеаним, дочь вот этого заместителя у того, который называется Машуах Милхома, Коэна специального, который помазывался, Машуах, помазанник, да, помазываемый для руководства военными действиями, не в качестве главнокомандующего, а помните, там раздел такой, когда совершался специальный обряд, в ходе которого освобождались от воинской службы, там предупреждались выступающие на войну о каких-то ключевых позициях, освобождались от участия в воинской службе определенной там категории лиц, это все осуществлял Машуах Милхома, помазанный для войны. Ну, важно здесь, что это следующая фигура по значимости в руководстве народом. У вас Машуах Милхома и Бас Коэн Гедет, а дочь вот этого Машуах Милхома одалживала свое платье у обычного коэна. Сейдер ашайла гу шико лаха шэла смизэ шалимата мимэну. Ну и понятно здесь, что каждая девушка одалживала платье у той девушки, которая относилась к семье более низкой по статусу. Шарей мэлэх койдем ли коэн годэль мизган ви хулю. Ну, то, что мы с вами сказали, что, в общем, здесь нечего объяснять особенно. Ом нам шита са Иерушалми гу. Но подход Иерусалимского Талмуда в этом отношении. Битый шель мэлэ шэлэс ми битый шель коэн годль. Дочь короля одалживает свое платье у дочери коэн годля, так же, как в Вавилонском Талмуде. Битый шель коэн годль шэлэс ми битый шель мэлэх. А дочь коэн годля одалживает у дочери короля. Ну, то есть, они пока что получается так, что они как будто бы просто меняются. У мизе шибите шель коэн годль, шэлэс ми битый шель мэлэх. Но Рэбе понимает это следующим образом. Из того, что дочь коэн годля одалживает у дочери короля, муках дешита са Иерушалми гу гамби васко сган вихулю. Понятно, что с точки зрения подхода Иерусалимского Талмуда, то же самое происходит также применительно к дочери сгана, вот этого заместителя Коэн Годеля, Шишуя Луис Мишелимайла Мехен, что они одалживают платье у тех, кто выше них. Верак бы вас мелых, мой дэла обавли, и только применительно к дочери короля, Иерусалимский Талмуд соглашается с Вавилонским, Кейн, Шайх, Шом, Боифнахр. Почему? Потому что дочери короля, собственно, не у кого одалживать так, чтобы выше ее. Вели хиура шита забавли эйнаму венес. Мяхар шишалы сакли лован губих дейли исна из худу. Поскольку, на первый взгляд, подход Вавилонского Талмуда непонятен. Коли одалживание этого платья, оно направлено на то, чтобы украсить себя. Девушки одалживали платье, дабы себя украсить. Ша айойфи меви алпитнедер хатеева эса нисуин хулю. Чтобы красота, вполне естественным образом понятным, привела к сватовству, к свадьбе. А рейцурих лиес асейдер шико лахас тишар мизой шалимайла мимена. На первый взгляд, я от себя добавил, на первый взгляд должно было бы складываться дело так, чтобы девушки одалживали платье, разумеется, у тех, кто выше их. Ну, понятно, чем выше статус, тем дороже материалы, тем лучше кройка и шитье. Ну и, очевидно, платье круче. Поэтому вот в Иерусалимском Талмуде все вроде понятно. Вот они одалживали у тех, кто выше них, с целью получить платье покруче, ну и, следовательно, обладать большими шансами на всватовство. А как же в Вавилонском Талмуде, зачем они снижали планку, как бы? Зачем они одалживали платья у семей более, ну, там, более бедных, менее состоятельных, вернее? Бейс. В ейшли вайр там шита сабавли. И есть возможность прояснить смысл подхода Вавилонского Талмуда. Бешайла мишели майла мимену. Одалживание у того, кто выше тебя по статусу, ешь базы мишум бойшес. Есть определенный элемент стыда. Киашуэлгу ракми кабель влой нойсен. Поскольку человек, который одалживает, он только получает и ничего не дает. Общеизвестная метафора относительно нахмады кисуфа, позорного хлеба. Хлеба, который человек получает, там, или какого-то имущества, которое человек получает, не зарабатывая его, а в качестве милостыни, или такого вот «на, подавись». В таком хлебе, разумеется, присутствует элемент постыдности. Никто не хочет получать дармовое человеку по его природе, как утверждает, во всяком случае, нам Тора, свойственно стремление заработать самому, заслужить. И только тогда, когда нечто заслужено, тогда оно обретает вот настоящую ценность в глазах человека. То же самое, кстати говоря, применимо к вопросу заповедей. Всевышний наделил нас заповедями, дал нам служение, не просто готов выдать нам все блага, и в том числе там, будущий мир, скажем, совершенство мироздания, продемонстрирует нам, именно из соображений своей бесконечной доброты, предоставив нам таким образом возможность не получить на шару все, что вот он готов нам предоставить, весь результат, а дав нам возможность этот результат заработать и поучаствовать в его производстве, как бы поучаствовать в достижении ситуации будущего мира и так далее. Ну, а когда человек только получает и ничего не дает, ну, хорошо, он может получать, и всегда, в общем, вся жизнь построена на взаимообмене каком-то. Когда человек только получает и ничего не дает, в этом есть элемент стыда, постыдности. Маша Энкин, Кшишоэн, Мимишель и Мата Мимена, что не так, когда он одалживает, ну вот, когда девушки одалживают платья у тех, кто ниже их по статусу. Ари, Зе, Шелимата Мимену, Ганкен, Микабель. Тот человек, который в такой ситуации, тот человек, который ниже, он тоже получает. Аноэш, Нисэшенис, Кабель, Веловиш, Левуши, Хулю. Получает определенное, если я правильно понимаю, удовлетворение от того, что у него представитель семьи, которая выше его по статусу, обращается с целью взять у него это платье и, значит, каким-то образом использовать его платье, ее платье и так далее. «Веавшили цориха шидухин срихали ясная сбивгодим ноим ювеса», несмотря на то, что для сватовства, ну, выгодно, важно одеться покрасивей, очевидно. А постыдность и спрашивание, постыдность одалживания, она, в общем, кратковременная, и настолько ли она значима? То есть, постыдность, ну, страх, стыд глаза не выезд, как издавна говорят в народе. И в конечном итоге, ну, а как можно сравнивать между собой в этот момент неудобства незначительного и ту пользу, и то, что человек приобретает в результате хорошего шидуха, который достижим через то, что она там надевает платье правильное. А фальпикейн, несмотря на это, микейвен шаабойши згием мияд бешас ашайло, несмотря на это, поскольку неудобство ситуации, постыдность ситуации складывается моментально, сразу в момент одалживания, убивадой и без всякого сомнения. То есть это, ну, такая в определенном смысле некоторая неизбежность. Ватаэлос бесофик витовый ракахарках. А польза от этого платья, ну, в смысле шидух, создание хорошей семьи и так далее. То есть, ну, вот все, что мы ожидаем в конечном итоге от того, что платье правильное будет, и шидух срастется. Это происходит, ну, это под сомнением, то есть, а может и не выйдет никакого шидуха в конечном итоге. И даже если он выйдет, то пока еще семья там станет действительно тем, чем можно гордиться, и от чего ты получаешь что-то. Это все приходит спустя некоторое время. Энателес авшиги гдойло дойхеза бойшес де ахшов авшиги кало. Польза, несмотря на то, что это большая польза создания семьи, понятно, что там ради создания семьи можно немножко и постесняться. Испытать какие-то такие, значит, испытать некоторый стыд в течение нескольких минут. Так вот, несмотря на то, что польза от создания семьи многократно больше, несравнима по масштабу со стыдом, который человек испытывает при одалживании, но вот она не выталкивает, тем не менее, неизбежный и моментальный стыд, который возникает при одалживании. Вот так Рэбе это прояснил. На самом деле у меня, конечно, много вопросов по поводу этого момента внутренне, поскольку меня всегда учили, что вот этот институт обменивания платьями, он был направлен на то, чтобы не было разницы между девушками с точки зрения как раз вот статусности. Ну, то есть, понятно, что дочь короля, она может позволить себе платья какие-то там сумасшедшие красоты, ценности. Те, которые девушка из простой семьи позволить себе просто не может в принципе. Ну и для того, чтобы уравнять шансы, для того, чтобы девушки, выходя плясать в виноградниках, они не различались так уж категорически, чтобы не было очевидно, кто из какой семьи, а юноши, которые выбирали себе невесту, они смотрели именно такие, оценивали их как-то вот не по знатности, то для этого они, мол, платьями и менялись. И с этой точки зрения, на первый взгляд, наверное, меняться платьями между собой должны были девушки вообще без учета статусности семей. А тут видите, что на самом деле вот с этой точки зрения, так не очень понятно, в чем вообще разница между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. Одалживает ли у тех семей, которые ниже твоей по статусу, или у тех семей, которые выше тебя по статусу, разницы, в общем, никакой нет. Важно, чтобы не было прямой связи между знатностью твоей собственной и, в кавычках, знатностью твоего платья. Ну, так или иначе, если такая путаница, смешение такое происходит, то, в общем, но дело в том, что с точки зрения того подхода, который я сейчас изложил, и вот позиции, с точки зрения которой объяснялась во вся эта история с одалживанием для меня моими учителями, с этой точки зрения вообще последовательности никакой не должно было быть. Важно было, чтобы каждая девушка была именно в одолженном, не в своем платье, что говорило бы однозначно о ее, там, о знатности ее семьи. То есть девушка в богатом платье, ну, значит, она из знатной семьи. А просто, чтобы она была гарантирована в одолженном платье. То есть, чтобы по платью невозможно было вычислить, кто она на самом деле, кто ее родители, с точки зрения ее там позиции в обществе, их позиции в обществе. А тут такая последовательность, видите, которая на самом деле эту идею, ну, немножечко лишает смысла. Потому что если королевская дочь меняет, если королевская дочь одалживает у дочери Коэн-Годеля, или дочь Коэн-Годеля одалживает у королевской дочери, то, в общем, никакого особенного снижения качества платья не происходит. И у той, и у другой платья роскошные наверняка. В отличие от дочери какого-нибудь каменщика, которая тоже выходила, представьте, в виноградниках. Ну и так далее. Ну, очевидно, не знаю, не буду сейчас разбираться и лезть вглубь. Во всяком случае, вот такие последовательности излагают нам Вавилонский Иерусалимский Талмуд. Вавилонский Талмуд нам стал непонятен, почему надо одалживать, почему с точки зрения Вавилонского Талмуда надо одалживать платья более низкого качества, если целью является украсить себя и таким образом найти правильный шидук, создать хорошую семью. И Рэбе объяснил, если я правильно понял это объяснение, что речь здесь идет о значимости, с точки зрения Вавилонского Талмуда, высокую значимость имеет стыд, который человек может испытывать, когда он одалживает что-то одалживает, в данном случае одежду, одалживает у семьи более высокой по статусу, когда он в чистом виде получает, когда же он одалживает платье у семьи, которая ниже его по статусу, он помимо того, что получает платье, он, ну, тем самым наделяет, дает определенное удовлетворение моральное, если я правильно понимаю, семье, которая ниже его по статусу, то есть, скажем, семья Коэн-Годеля, она испытывает определенное удовлетворение, радость от того, что дочь короля одалживает у них платье. И получается такой, ну, в определенном смысле взаимовыгодный обмен. Пункт гимн. «Веал пизе плукса забавливый рушалми ги». И если так посмотреть на эти вещи, то что у нас получится? Что расхождение между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом вот в чем. Шита сабавли гу ги, шедонин махри амацев бегойве, шита сайрушал миша цорих лихашве из годли рехаиньоним. Этот вопрос мы уже поднимали в одном из предшествующих адроним относительно Вавилонского и Иерусалимского Талмуда и их отношений с точки зрения ориентированности на сейчасный результат или на перспективу, на реализацию или на потенциал. И вот Ребе здесь и в этом фрагменте тоже хочет уйти, насколько я понимаю, в эту сторону. Если посмотреть так на расхождение между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом по поводу одалживания платьев, то подход Вавилонского Талмуда заключается в том, что вопрос разрешается согласно текущему положению вещей. То есть, девушка, ну вот что мы сейчас проговорили выше, да, очень важно создать семью, и казалось бы, по этому поводу надо бы, ну, потерпеть, там, не знаю, ради того, чтобы добыть по-настоящему красивое платье и в результате понравиться правильному юноше и создать с ним хорошую еврейскую семью, для этого можно там, не знаю, испытать легкий стыд, вот сейчас одалживая платье у семьи более знатной. Но нет, Вавилонский Талмуд постановляет, нет, это не работает. Почему? Потому что сейчас ты будешь гарантированно испытывать стыд, отправившись в ту семью и одалживая у них там то, чего у тебя нет. Почему? Потому что ты именно являешься получателем благ в чистом виде, ничего не даешь взамен. И вот это становится решающим, хотя, казалось бы, по масштабу эти переживания, они несопоставимы. Эти пользы, они несопоставимы. Но Вавилонский Талмуд постановляет, что решающим является текущее положение вещей. Вот сейчас, что происходит сейчас, ты вынуждена пережить стыд. И, ну, значит, уже не надо. Значит, давайте по-другому переобустроим этот институт. Будем одалживать в обратном порядке у семей, которые ниже по статусу. Вышита саирушалми, а подход Иерусалимского Талмуда, что цорли ашви из годы лейриха иньоним, что необходимо, ну, соотнести масштаб моментов вот этих вот там стыда в данном случае и строительства семьи. Ведовар шигу хошув ейсер, и та вещь, которая более значима, авши боле ахарзман, несмотря на то, что реализуется она спустя, может быть, очень долгий срок на самом деле, махриягу из довараль, она перевешивает, становится приоритетной перед более легкой вещью, авшигу нимца ахшев, несмотря на то, что это легкая, там, легкая неприятность, скажем, которая для Вавилонского Талмуда становится решающей, а она вот именно сейчас случается, и она неизбежна, и так далее. На самом деле, это очень интересный момент, и в прошлый раз он интересно прозвучал, и сейчас, в общем, тоже, если поразмыслить, то это такая интересная штука. Главное, конечно, интересное тут, как это увидеть здесь в расхождении по поводу платьев. Пункт далет. «Въейш ли вайр алпиа и дуаши рушалми губхинас ойр йошеру бавли губхинас бирур мина хейшир машакима и шивани». И следует объяснить это, есть возможность объяснить это, запараллелить это с рассуждениями, которые мы с вами многократно вели, что Иерусалимский Талмуд и Вавилонский Талмуд, они связаны с точки зрения внутренней с разными типами божественности. С так называемым прямым светом, светом, который распространяется светом, ну, прямым. Метафора, в общем, понятна. Солнечный свет падает на поверхность Земли. Свет лампочки падает на окружающие предметы, освещая их и так далее, выводя их из мрака. А Вавилонский Талмуд связан с отраженным светом, с возвратным светом. То есть, с тем, что удается извлечь, то, что, с тем светом, который поднимается от предметов обратно в направлении лампочки или от земли в направлении солнца. То выделенное тепло, которое там реализуется от соударения солнечных лучей там, с поверхностью. Даже более того, в каком-то смысле Вавилонский Талмуд связан с идеей тьмы в противовес свету, ну, потому что отраженный свет несопоставим с падающим, с прямым светом. И помните там метафору Вавилонский Талмуд, школа, тип изучения, который был принят Вавилонским Талмудом, он описывается нашими мудрецами строчкой из «Песни песней» «Махшаким и Шивани, во тьме посадил ты меня». То есть, вот это вот именно пребывание во тьме изгнания. Иерусалимский Талмуд составлялся на родине, в земле Израиля, а Вавилонский в изгнании в Вавилоне. Ну вот, посадил ты в темноте, посадил меня в изгнании, во тьме изгнания, где каждый предмет приходится как в темноте выискивать, поэтому Вавилонский Талмуд переполнен объемнейшими обсуждениями тех вещей, которые в Иерусалимском Талмуде проясняются там на раз-два. По этой причине он гораздо более пространен и так далее. То есть, это идея тьмы, переборки материальности, погружения в материальность, переборки материальности, сокрытия, ну, отраженный свет. То, что описывается внутренней Торой, как отраженные метафоры отраженного света. «Вегин и бемацев шель ойр вегилуй». И вот, в ситуации, в положении света и раскрытия, то бишь, в ситуации Иерусалимского Талмуда, да? «Эфшер ливарер сфейкейс». Возможно разрешить сомнения, лигашвисла митосом по-настоящему сравнить, произвести, ну, вот такое вот подлинное сравнение, объективное сравнение. Велишкель кол довар ве инен, и взвесить все, что необходимо взвесить для того, чтобы сравнить между собой и сопоставить, скажем, вот выгоды и ущербы, это плюсы и минусы тех или иных вещей. «Шеаз довар кал нитхи бешвиля тэлэш, это геаль идеи зэ ахарках». И в такой ситуации, да, действительно, можно претендовать как бы на справедливое прояснение обстоятельств, в результате которого можно со всей ответственностью сказать, да, сейчас стоит пережить некоторую неприятность, какой-то минус стоит некоторого будущего плюса. Почему? Потому что происходит все в ситуации, когда совокупное видение предоставляет нам полноту объективной справедливой информации о том, что на самом деле происходит. А вол безмана хойше хашерама эйсэйсэну лэраину вэйни тону юдеа адмо. Но в ситуации тьмы, тьмы изгнания Вавилонского Талмуда, скажем, когда, выражаясь словами стиха, чудес твоих мы не видели, чудес наших, простите, чудес наших мы не видели, и нет среди нас знающих доколе. Это стандартная ситуация изгнания, когда божественность находится в сокрытии. То, что мы воспринимаем, на самом деле, если по-серьезному говорить, не предоставляет нам возможности по-настоящему объективно судить о том, что происходит, потому что воспринимаем мы в основном какую-то грубую иллюзию. Мы варимся в таком, значит, мы находимся в вареве из иллюзий. И все наши представления о том, что, почему, зачем и как будут развиваться события, они, в общем, даже на справедливость, строго говоря, претендовать не могут. Эй, нану и хойлим, в такой ситуации мы не способны, влахэн эйн рэшоим, и по этой причине нам, для нас непозволительно, ливара расофек, разрешать сомнения, то есть по поводу всего у нас бабушка надвое сказала, и как будут развиваться события, ну, в общем, по большому счету, не ясно. Мы все время живем, полагаясь на какие-то слабые прогнозы, постоянно наступая на одни и те же грабли, в смысле ошибаясь в этих прогнозах, ну и вообще, на самом деле, сути вещей не видя. А Годель Веакотенал пишем Шесихлейну, мы не можем, полагаясь на наш разум, оценить, что велико, а что мало, адкиды или тхойса закотан, так что в результате прийти к выводу, что надо там через что-то малое вытолкнуть, то есть посчитать большее приоритетным. Киим цорих ли иштадель бекойха сацумим литакина скол габа ли йодей, но а какой выход тогда из данного положения? Кстати, интересно отметить, что Иерусалимский и Вавилонский Талмуд составлялись в одно и то же время, то есть теоретически мы могли бы сказать, ну хорошо, в Иерусалимском Талмуде предъявлена реальность, вот как она позволяет увидеть все по-настоящему, оценить и, следовательно, прийти к выводам однозначным на основе вот такого вот тщательного взвешивания плюсов и минусов. почему бы нам просто не перенести выводы, сделанные Иерусалимским Талмудом, в область Вавилонского Талмуда? Ну, ответ, я думаю, что очень прост. Потому что, несмотря на то, что даже там Иерусалимский и Вавилонский Талмуд на определенном этапе, они пересекаются не целиком, но пересекаются существенно, хронологически, они составлялись примерно в одно и то же время, несмотря на это, реальность земли Израиля и реальность Вавилона, они были различны. И в Вавилоне невозможно было в Вавилон перенести те решения, которые принимались на территории земли Израиля, потому что в Вавилоне была другая, вот эта вот самая галутная реальность, подразумевающая сокрытие, где разобраться невозможно и автоматически сказать, что в Иерусалиме во всем уже разобрались, так давайте так же поступать и в Вавилоне нельзя. И даже более того, неоднократно мы с вами упоминали большое правило, что в том случае, если есть столкновение между мнениями, про расхождение во мнениях между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, то в современном мире мы следуем, закон следует, вернее, не то, что мы обязательно, закон следует решению, принимаемому Вавилонским Талмудом. Если решение по данному вопросу в Вавилонском Талмуде есть, то в Иерусалимский Талмуд, в общем-то, можно не заглядывать. С точки зрения законодательной, мнение Иерусалимского Талмуда ничего не изменит. Почему? Потому что именно в Вавилонском Талмуде, за счет того, что там приходилось мудрецам в этой самой темноте все ощупать, облазить всю территорию вокруг каждого вопроса, вопрос в результате исследовался, изучался более детально, с большей точностью и так далее. Ну, позволю себе предположить, что также потому, что в современном галутном мире, в мире сокрытия, вот решения должны приниматься таким образом, как они принимались некогда в Вавилоне. Тем же принципиально образом. Так, а что же делать тогда? То есть, вот они в Иерусалиме, им хорошо, у них все понятно, можно все рассмотреть как следует, сориентироваться в ситуации и, да, совершить трезвые, здравые выводы, что ценнее, что важнее. Стоит ли потерпеть недолгий стыд для того, чтобы построить потом, скорее всего, потому что там сомнения тоже там можно разрешать, построить семью, или не стоит, или надо быть ориентированным, вот лучше уж тогда не переживать этого стыда, а что будет, то будет. А у нас в Вавилоне так не получается, мы не можем взвесить ничего, потому что Бог его знает. Есть свои плюсы и минусы у каждой идеи. Ну вот, как мы, собственно, описали выше. Стыд этот непродолжителен, зато сейчас. Семья – это очень значимо, зато непонятно, а создастся ли она, даже если я возьму очень красивое платье или нет. Тоже непонятно. Ну и вот как между этим лавировать? Как же быть в такой ситуации? Вавилонский Талмуд приходит к выводу, что в такой ситуации, это мы уже по тексту идем дальше, «Цорих ли иштадль бекойха сацумим» – надо стараться изо всех сил, «Ли так и наскол габел йодой» – чтобы исправить все, что идет в руку, «Авшелих юра довар котнгу» – несмотря на то, что это может быть какая-то вещь, ну, с точки зрения масштаба, представляющаяся не очень значимой. Это примерно то, что мудрецы Талмуда, насколько я понимаю, сказали в другом месте: «Хватай и ешь, хватай и пей». То есть, в период вот этот вот изгнания, а в особенности в период непосредственного предшествующего освобождению, когда вот-вот придет Машиах, необходимо стараться реализовывать все, что, выражаясь вот использованным здесь рэбе-оборотом, приходит тебе в руку. То есть, с чем-то ты встретился, ну, значит, вот надо пытаться это реализовать, а значимо это, незначимо, приоритетно перед тем, вот, что за этим последует или нет, это уже второй разговор. Бывают, да, ситуации, когда сталкиваются какие-то действия, и тоже расставляет приоритеты между ними, заставляет нас отложить какое-то, лучше упустить там одно и схватить другое. Но в общей ситуации вот такого рода, которую мы рассматриваем здесь, когда речь идет не о столкновении заповедей как, где есть, да, приоритеты, во многих случаях Тора призывает нас там, значит, чем-то поступиться для того, чтобы приняться за что-то другое. Да, проясняет значимость там, действий тех или иных, и порядок их выполнения. То здесь, когда речь идет по существу вот о такой, материальной конве, там одалживание, стыд, одалживание, строительство семьи, тут надо стремиться изо всех сил реализовать все, что приходит в руку. Ну вот, скажем, стыд здесь становится приоритетным даже перед строительством семьи, несмотря на то, что стыд, казалось бы, там, кратковременный. Ну и, в общем, а на самом деле и глаза-то он не выезд же. Гей. Кола иньоним шабенегеал и несу и бны Исруэл мишталшрим гэм мипрата иньоним шабенесу и кнес Исруэл ливайлу акодж боругу. Известная вещь. Ну и, собственно, на этой метафоре построена песня песни, только что упоминавшаяся выше. Все детали, все моменты строительства взаимоотношений между супругами, строительства еврейской семьи происходят, и происходят буквально, Рэбе обозначает здесь это как мишталшелем. Мишталшелем в смысле, что они вот как седр мишталшелус по цепочке преобразований спускаются из деталей семьи свыше, из своего прообраза свыше. А что за прообраз свыше для еврейской семьи? А это вот брак между общиной Израиля и ее мужем, святым благословен он. Умуван шезе маше хамишо осор биавгузман шидухин лимато гу. И понятно, что то, что 15 ава – это время сватовства снизу. То есть, ну, такие праздники, брачные праздники. Брачный праздник. Это тоже происходит из прообраза некоторого свыше. Ки аз гуз ман шидухин декнесес исруэлэ акодж буругу. А в чем? А что за прообраз? Ну, по всей видимости, вернее, Рэбе это утверждает наверняка, что это время сватовства общины Израиля и святого и святого благословенного он. Вехен кол праты ахоны шигойлы шидухин детес вов биав. И подобно этому, все детали подготовки, которые необходимы были для этого сватовства 15-го ава, юйце избекли ловен шиулин хульвейд, как то, например, данная деталь, что все девушки выходили в одолженных платьях и так далее, мишталшелым гэм миньоним берухниус, они происходят из аналогичных вещей в духовном плане, то есть свыше община Израиля, она тоже как-то должна одалживать платье, выходить, плясать виноградники в этом одолженном платье, то есть все детали, они обуславливаются высшим прообразом, ну и, следовательно, веабир, и как объяснить здесь эту метафору, вот как эту связь, эту параллель объяснить, бетиша беов недойну исроль бегирушин. Основная идея 15 ава, один из ключевых моментов, которые наделяют 15 ава значимостью вот такой высокой, что не было у евреев таких праздников и так далее, обсуждалось выше в предшествующих адроним, то, что 15 ава следует за 9 ава непосредственно. И эти две даты, они противоположны, противопоставлены по знаку как бы. То есть 9 ава – это самая глубина, самый низ падения, самый большой негатив, который только может быть, самое ужасное, что с еврейским народом случалось. А 15 ава – это вот не было таких праздничных дней у евреев, как 15 ава. 15 ава евреи были присуждены к изгнанию. «Миинен гейт крисус». На что похоже изгнание? Ну, нетрудно догадаться – что изгнание – это развод, метафора развода. То есть, они получили гет от своего мужа. Гэпэ хинян, собственно, герушин, от слова «легареш», в смысле «изгонять», развод. У нас называется на русском языке, видите, развод подразумевает расхождение между супругами. Супруги разводятся в разные стороны. Разводятся, оба разводятся, да? А еврейский брак это брак, при котором муж берет себе жену, приобретает себе жену, ну и в обратную сторону это тоже разворачивается концептуально именно образом, когда мужчина является инициатором. Хотя на самом деле фактически инициатором может быть кто угодно, в смысле женщина тоже. Но это изгнание мужем жены. Муж изгоняет от себя жену, гареш. Вот да, почему это так, кстати, можно предположить, ну и близко к очевидному. Потому что в ситуации развода между мужем и женой, в смысле Всевышним еврейским народом, инициатором, разумеется, является всегда виновником, является жена, инициатором является Всевышний. Так вот, 9 ава – это идея развода, получения гета, бракоразводного письма. «Гэпэх инин нисуин ливайда акош бургу». То есть, это противоположность, разумеется, идеи свадьбы, которая связана с 15 ава. «Увэтэс вов би ав, а 15 ава, шэбэтэс вов би хойдэжу мила аливона». 15 числа месяца достигается полнота Луны. «Вэйсруэль нимшу аливона», еврейский народ, как известно, уподобляется Луне. «Гузман анисуин дэ исруэлим акош бургу». Это время брака еврейского народа и святого благословенного. Вишлеймус анисуин бетес вов бе аву йойсермит ми бетес вовше бешари яхадошим. И полнота вот этой реализации, этой идеи брака между евреями и святым благословенным, понятно, что она имеет отношение, получается, из того, что мы сейчас сказали, 15 ава, полнота Луны, полнота еврейского народа, следовательно, то есть с этой точки зрения к идее брака между евреями и Всевышним имеет отношение каждое 15 число месяца. Ну вот, у 15 ава есть превосходство над другими 15 числами месяцев. «Ки гойдаля алия гули фи ойфен гойдаля ирида шебетиша биов шелефонео». Почему? Ну, по той же причине, которую мы подробнее проясняли в предшествующих адроним. Потому что величие поднятия, оно связано с величием падения, которое ему предшествует, по контрасту с ним. И поэтому поднятие 15-го ава, то есть радость, которая возникает после чрезвычайного горя, она более высока, более ярка, более возвышена, нежели радость, которая возникла, ну, на фоне другой радости, скажем. Так вот, 15-е ава, так как оно происходит после 9-го ава, это свадьба, которая происходит после противоположности ее, после развода 9 ава, это нечто более возвышенное, более масштабное. А подготовка к сватовству и следующей за ним, естественно, связи общины Израиля и святого благословенного, которая осуществляется 15 ава, в том, что йойце из бихлей лован шиулин, в том, что, как Мишна нас сообщает, выходят они в белых одолженных одеяниях. Каждое слово здесь играет роль. Лоивен гу гейвин ацми. Почему в белых одеяниях? Белый цвет – это сущностный цвет. Если говорить о служении, то белый цвет указывает в служении на родсен пошут, на простую волю, имеется в виду желание, которое незамутненное желание, желание как таковое, которое не замешано на каких-то разумных предпосылках, корыстях, ну и даже вообще, собственно, разумном обосновании. А желание как таковое, на хохме и разуме и так далее. У Микевенша выйдет цих, ну и понятно, что как белый цвет на это указывает, белый беспримесный свет, как бы, в котором нет конкретизации, в какую сторону он отклоняется. Белый как смешение всех цветов, в котором все цвета включены и нейтрализованы, как бы. Абсолют белизны. Простая и беспримесная воля. Микейвенша авейда цриха лиес бекойхас апнимием давка бехабад хулу. А поскольку служение должно происходить на уровне внутренних сил, То есть, ну, это знакомая, в общем, нам структура. Нет смысла здесь очень сильно разворачивать эту мысль. Наверное, и так она, в общем, знакома. С одной стороны, на этой самой простой воле все зиждется. И без нее ничего не происходит. То есть, вот эта простая вера, простое желание еврея служить Всевышнему, это базис всего и основа всего, но само по себе служение в практической своей реализации, оно в обязательном порядке должно одеться в частные внутренние так называемые силы души, разум, эмоции и так далее. То есть без них деваться никуда не денешься, служение через них воплощается, несмотря на то, что начинается с простого желания и так далее. Так вот, поскольку служение, оно обязано одеваться во внутренние силы души, на уровень разума в том числе и так далее, в метафоре эти платья, они должны быть одолженными. «Клейлова нейлу гэм шиулин». «Шээйнзэ мица дацмом». Что такое «одолженные»? Мы сказали выше, что это «роцен ацми». Белый цвет – это сущностный свет. Сущностный в смысле собственный свет, ацми, как собственный и сущностный одновременно. Такая перекличка. То есть слово «сущность», ну вот «я сам» — это и есть моя сущность. Мое собственное, по-настоящему собственное, только моя сущность. Так вот, что такое белые одолженные платья? Это платья, которые причастны к сущности, да, сущностные платья, белый цвет. Но с другой стороны, они одолженные, то есть они не мои собственные. Шеэйн зэ мица дацмом, киим шеним шахлогэм бедерек шайло, мипхина шели майла мэгэн пхина съехида. А это платья, в которые привлекается от чего-то иного, от чего-то более высокого, от чего конкретно, от аспекта ехиды. То есть, вот эта белизна, она вовлекается в платье со стороны аспекта ехиды. Интересно здесь отметить, Рэбе на этом не останавливается, ну, очевидно, полагается само собой разумеющимся, в том, что платье здесь называется кейлем, беклей лован. Ну, кейлем, понятно, что это и есть сосуды внутренних сил, хохма, бина, дас, и так далее, сосуды разума, сосуды эмоций. И вот эта конструкция «одолженные белые платья» — это, то есть, внутренние силы души, на уровне которых происходит служение, собственно, реализуется практически, которые становятся белыми. Почему? Потому что в них вовлекается, привлекается от этой вот самой сущностной связи между евреем и Всевышним из аспекта ехиды, самого внутреннего уровня еврейской души божественной, которая находится в постоянном слиянии с божеством. Это мы с вами прояснили, каким образом данная деталь регламента 15-го ава, она привлекается, как она связана с прообразом духовным свадьбы между, как она срабатывает, короче говоря, на уровне духовного сватовства между еврейским народом и святым благословенным, который является прообразом 15-го ава снизу, как праздника еврейского. Пункт вов. «Ве алпи зе ва алпи амивуэр лиилси евдалет» и в соответствии с этим, и на основе объяснявшегося выше в четвертом пункте, «Юмте гамма гэмших десиюм масэхас Таанис» понятно также продолжение трактата Таанис, «Шэгу бэвавли давка», и это продолжение, оно присутствует именно в Вавилонском Талмуде, «Оси такош бэргу ласэс мохал лэцадиким худу», в будущем святой благословен он устроит пляски для праведников, «Вэхол эхот вэхот мара бэйцбой и худу», и каждый указывает пальцем и говорит, и так далее. Тоже знакомый отрывок по прошлому адрону. «Лиделиил миней» с тем, что говорится перед этим. «Безмана голус гу гелем хулу» — во времена изгнания присутствует сокрытие божественности. Вецорих лиеса и саскус бекейров вешедух. И необходимо для того, чтобы прийти к сближению с божественностью, вот найти сватовство, посвататься, для этого необходимы специальные старания. Над этим заниматься. Бнойс Исруэль Йойцейс Бехлей Ловен Хулю, дочери Израиля выходят в белых одеяниях и так далее. Увейфен дебас коин годлин вехулю канал. И вот таким образом, который мы описывали выше, что дочь коин годля, так далее, одалживает, так далее. В аль-еде авойда зу, почему Рэбе выделяет дочь коин годля, по всей видимости, потому что дочь коин годля — это описание еврейского народа в его совокупности. Чем его в данном случае не устраивает дочь короля, не знаю. Ну, очевидно тем, что по отношению к дочери короля согласны между собой вавилонские и иерусалимские талмуды, что в направлении, в области направления одалживания. «Ве аль едеа авойда зои давка дебирур мина хейших ия гилы делеосит». И благодаря именно этому служению, переборке, которая происходит из тьмы, вспоминаем самых вов, где подробнейшим образом занимаемся постоянно, в общем-то, на протяжении всего Хемшиха, мне кажется, но и в последнее время как-то уж совсем усиленно прояснением особого преимущества вот именно работы на уровне тьмы, на уровне низа и так далее. И благодаря этому служению, именно переборке из тьмы, произойдет раскрытие будущего. А, интересно, что Рэбе как раз и ссылается на маймар Ваитн Лехо из самых вов, где затрагивается, в частности, тема превосходства занятий именно вавилонским талмудом. «Кол эхот маре бейзбой в оймер зе гилуй», то есть, благодаря именно изучению вавилонского талмуда достигается в конечном итоге то, о чем в продолжении данного трактата в Вавилонском Талмуде говорится, каждый показывает пальцем, так далее, пляски для цадиким, каждый показывает пальцем, то есть достигается ситуация раскрытия, на которое в особой степени указывает слово «зе», показывает пальцем и говорит «этот». То есть, когда буквально можно показать пальцем, величайшая степень ясности раскрытия. «Ве эйзе гилуй», а что за раскрытие? Ну и раскрытие, собственно, тоже в этом продолжении Талмуд описывает. «Элэкейну зе, зе авая», это наш элэйким, это авая, «штей помим зе», то есть дважды зе, ну вот абсолютное по степени ясности раскрытие божественности будущего.